Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Тан-таран-тарарам-тан. И мы начинаем.
Да, мы начинаем.
Радио «Спутник». Кира Сазонова, мой очаровательный соведущий, прекрасный Петр Лидов. И мы обсуждаем то, как мне кажется, что витает в воздухе. В воздухе витает сегодня снег. Ну, если брать город-герой.
С дождем, я бы даже сказал.
С дождем, да. А на улице идет дождь, а у нас идет концерт. Это про нас с вами, Петр. Витает весна. Ну, мне так кажется, все-таки завтра 1 апреля. Уже даже скоро ближе к середине весны подойдем. И витает, вот как всегда, вы знаете, вот в нашем обществе периодически, вот раз где-то, ну, вот в 2-3 месяца, по моим подсчетам, витает вот такое, знаете, чувство противостояния. Потому что вот как во вторник...
Мне кажется, оно опустилось плотным снежным покровом.
Вы думаете?
Не витает.
Не, я просто поясню, что я имею в виду. Вот во вторник случились вот эти преснопамятные переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. И вот наше общество разделилось, как оно любит это делать, на две непримиримые категории, которые кидаются друг в друга всякими разными неприятными субстанциями. Ну, то есть мы помним, да, там ваксеры и антиваксеры, там Невский или Дзержинский. И вот здесь две категории, ну, по крайней мере, как я это вижу. Первая группа – это те, которые говорят, что переговоры прошли прекрасно, Владимир Ростиславович Мединский большой молодец, идем как бы верным курсом, товарищи. И вторая группа людей, которые кричат ужасно, все не так освещается в СМИ и так далее, идем до конца и прочее. Вот, Петр, вы себя к одной из этих двух категорий относите или вы в какой-то третий себя обрели, так сказать?
Вы знаете, я с вами не соглашусь, вот редко
прекрасно
такое бывает, но я с вами не согласен. Где это вы видели вот этих вот людей, которые сказали, что все идет нормально и все прекрасно?
Видела.
Видели.
Видела,
хорошо. Есть. Видимо, это был сам Владимир Ростиславович. Мы, к сожалению, с ним не так хорошо знакомы. Вот. Или заместитель министра обороны, вот с ним был, забыл фамилию, к сожалению. Ну, ладно. Вы знаете, я с вами не согласен. Мне кажется, люди разделились все на одну группу. И группа, она примерно сделала такое лицо.
Жалко, нашим радиослушателям не видно.
Не видно, да. Я сейчас попробую для радиослушателей сказать.
Шок,
что это было?
Турции.
Это что такое? Спросило общество. И мне кажется, я с вами категорически не согласен. Мне кажется, что общество продемонстрировало удивительное единодушие в том, что никакие соглашения на, скажем так, промежуточном этапе до достижения победы окончательной и полной для этого общества, для нашего общества неприемлемо. Вот, вот такой у меня вывод из этого недоумения, которое общество выразило. Оно, мне кажется, разволновалось. Вот, и основной вопрос был, это что такое вообще? Это нас предали, что ли?
Вы считаете, это какая-то недоработка? Это какая-то несогласованность действий? Это личная какая-то... Я не люблю слово «вина», потому что, ну, понятно, мы все существуем в предлагаемых обстоятельствах, но это вот какой-то личный фактор Мединского. Что сыграло? Может быть, это вот этот грозный призрак Романа Аркадьевича Абрамовича, который витал?
Грозный?
Ну, для кого-то, возможно. Ну, то есть вот что пошло не так, как вам кажется?
Я не знаю. Вот, да, ну смотрите, да, во-первых, мне кажется, что спекулировать, ну, додумывать, наверное, не очень хорошо. Вот, я знаю Мединского, ну, не то, что мы с ним хорошо лично знакомы, но знаю и с уважением отношусь. Не всегда согласен с его позицией и взглядами, но то, что это, конечно, грамотный и очень профессиональный человек, здесь вопросов нет. Вот, поэтому я бы не знаю, мне не кажется, что это, он может быть что-то... Я думаю, да, совокупность, не очень четко выразились, совпали две вещи, несколько вещей, вернее. Первое, это то, что, значит, действительно были предложены какие-то вещи с украинской стороны, и они были изложены тут же, значит, было сказано Министерством обороны о том, что кратно сокращается активность и действия на Киевском, Черниговском направлениях. Вот. И третье, что он сказал, это, да, в качестве знака некой доброй воли это происходит. Он сказал, что это нужно для того, чтобы люди в Киеве, которые работают над договором, или это замминистра сказал, ну, в общем, чтобы они могли спокойно работать. И третье, в том же вот подходе к прессе было сказано о том, что в будущем возможна встреча двух президентов, но там для этого нужно определенные условия выполнить. Было упомянуто впервые слово «договор», парафирование договора, новое слово.
Слова «мычки».
Вошло в наше сознание, напрягло, мне кажется, всех людей. Это что же за парафирование-то? То есть, если...
Спросите юриста международника.
Сейчас я к этому и веду. Мы обязательно спросим юриста международника. Но все поняли, что если есть что парафировать, значит, договор уже есть. Вот, а потом и президенты. Ну, то есть, все это вместе выглядело как отвод войск. Вот они, положения, о которых договорились, и, значит, скоро будем подписывать. Вот что услышали люди. Поэтому не знаю, тут, наверное, была совокупность факторов. Дальше. Очень важно, мне кажется, обратить внимание вот на что. И много было разъяснений там разных, таких, сяких, там, хороших, плохих. Многие говорили, что вот журналисты, они там неправильно поняли, раструбили, или он там не так сказал. Я бы предложил третий сценарий. Мне кажется, есть третий сценарий. Что все это часть вот этой вот военно-дипломатической игры, если хотите. Угу. Вот. И мне кажется, что вряд ли там кто-то от себя что-то говорит. Я думаю, что скорее всего...
Все по плану.
Я думаю, что скорее всего просто члены делегации вынуждены были на себя вот этот вот удар либо принять, либо специально выманить для того, чтобы посмотреть на реакцию другой стороны, которая, надо сказать, на следующий день уже отреклась от этого всего, сказать, мы тут ничего не сдаем и так далее. Один вопрос, конечно, остается, он главный вопрос у наших зрителей. Что же вот по парафинам все-таки делают с текстом договора?
Как-то... Петр, вы абсолютно правильно уловили этимологию этого явления. Древнее явление парафирования действительно от слова парафе, то есть парафин, потому что, собственно, это свечной воск. И короли средних веков... Пометуя о том, что, в общем-то, уникальность папиллярного узора, монаршие особы обмакивали, собственно, пальчик в воск и ставили оттиск. Сегодня, естественно, никто там свои пальчики не мажет парафином, просто ставятся инициалы. Когда это происходит? Это совершенно не означает, что есть договор целиком. Это делается для того, чтобы вот очень долгие, большие, такие длинные тексты, которые бесконечно согласовываются, ну, то есть реально есть конвенции, их там 10 лет могут согласовывать, и это нормально. Но вот когда, например, есть хотя бы полтора пункта, по которым стороны нашли консенсус, это нужно закрепить просто инициалами сторон.
Это промежуточный этап.
Это промежуточный этап, да. То есть это не означает, что вы принимаете весь текст в целом, может быть, даже до этого и дело-то не дойдет. Но вы ставите свои инициалы, чтобы хотя бы вот к этому пункту больше не возвращаться. То есть мы в этом как бы нашли некий вот этот вот общий элемент и как бы идем дальше. Вот так вот это все примерно выглядит. Поэтому, ну, с одной стороны, конечно, вы правы. То есть если есть что парафировать, это значит, что есть некий текст. Но мне кажется, что, конечно, текста пока осмысленного нет. Все это на уровне каких-то положений, предположений. И честно скажу, меня вообще вот уже месяц беспокоит договороспособность вот той стороны. В том плане, что когда звучат слова типа там гарантии, обязательства, я не очень понимаю вообще, насколько можно говорить в сложившейся ситуации о гарантиях и обязательствах. И эта сторона, которая, в общем-то, много лет абсолютно манкирует минскими соглашениями, которые как раз там тоже про гарантии, про обязательства, но при этом мы видим, чтобы все по нулям как раз-таки было в течение всего этого времени. Поэтому не знаю. Мне кажется, что, конечно, до какой-то бумаги еще довольно далеко. Но меня вот с точки зрения пиар-сопровождения всего случившегося много что волнует. У меня много вопросов. В частности, у меня вот вопросы к турецкой стороне. Потому что Турция вроде бы изначально показала себя миротворцем. То есть мы ни с кем. Хотя да, мы страна-член НАТО, но вот мы предоставляем такую площадку переговорную. Здорово. Но если почитать вот последние два дня, что происходит в турецких СМИ, то мы увидим, что турецкие СМИ в основном освещают ситуацию крайне однобоко. и не в пользу Российской Федерации, и того, что говорили наши переговорщики и так далее. То есть они тиражируют все с таким вот чуть-чуть переворотом в украинскую сторону. Еще, конечно, мне не нравится то, как нарезали речь Мединского, потому что если почитать какие-то паблики, опять же, с украинской стороны, то там многие все поняли вообще не так, то есть крайне превратно. Вот это, конечно...
Превратно в какую сторону?
Мы победили, мы молодцы, они подлецы.
Нет, то там тоже там была та же проблема, что и у нас. Там, может быть, были те, кто мы победили, но там, вот там я, может быть, они пополам, там я, честно говоря, за украинским обществом не так слежу, но там огромная часть общества считала, что это зрада. Потому что сдали Крым и Донбасс. Потому что согласились на то, что 15 лет мы будем вести какие-то переговоры. И именно поэтому на следующий день вот этот вот человек, который теперь уже без кепки арахами, он сказал, не-не-не.
Тоже заметили, что кепку-то он снял?
Снял, да.
А ведь говорил, что вот пока не наступит мир, кепку я не сниму, потому что у меня зарок с этой кепкой связан.
Вы знаете, могло быть все что угодно. Все-таки он находится в Стамбуле, кепка одна.
Ну да.
Во-первых, мог обронить. По пути. Во-вторых, мог отдать, например, в стирку, приехав в гостиницу, надеясь, что утром вернут.
Не успели.
И не успели.
Нерасторопный турецкий,
да,
сервис.
Всякое может быть.
Да, согласна.
Вот, поэтому надо следить. Я думаю, это будет важно, в какой он виде будет. Но я должен вам сделать комплимент.
За что?
Причем не...
Светлый день. Так, запомнили. Сегодня 31 марта 2022 года. Петр Лидов делает мне комплимент. Петр, так, прошу.
Не вашей внешности великолепной, как обычно это делают все. Это было бы банально.
Так.
Вот. И даже не вашему абстрактному уму, а совершенно...
Эти абстрактные пошли оскорбления.
Так. Конкретным аналитическим способностям вашим. Нет, серьезно. Вы написали прекрасный пост в вашем телеграм-канале по поводу того, по поводу вот этих вот условий, на которые якобы готова украинская страна пойти, почему ни одно из них, в общем-то, нас не должно устраивать. Да, они там нейтралитет, что они еще без ядерной зоны себя объявили, отсутствие военных баз и в НАТО не вступать.
Да-да-да.
Может быть, коротко для слушателей повторите?
У меня основная претензия – это то, что якобы Россия не возражает против вступления.
Да, но кстати, да, тогда нам всем показалось, что мы вроде как... Да, Евросоюз, извините, не НАТО, Евросоюз.
Да, в НАТО не вступаем, но в Евросоюз как бы
Евросоюз,
можно.
Да.
И меня это безумно, собственно, смутило, потому что мы даже с вами на программе обсудим, многократно говорили о том, что вообще-то Евросоюз сейчас в очень такой переломной позиции, которая заключается в том, что вообще вот эта зависимость от НАТО, где огромную роль, как известно, играет США и большую часть бюджета, это платят США, европейцы хотят снижать эту самую зависимость и говорится о единой европейской армии. Причем уже много лет, и флагман всех этих разговоров – это, собственно, Эммануэль Макрон, который так любит звонить российскому президенту. Но здесь нельзя было это не вставить, вы понимаете? Это сейчас самая главная шутка просто.
Да он нам всем звонит. Может быть, мы сильно обольщаемся, что он именно российскому президенту
звонит. Мне очень понравилось
звонит.
У меня
есть ощущение, что он названивает всем, круглосуточно сидит и звонит.
Мне кажется, что вот именно вот как-то нашему президенту он звонит с каким-то особым чувством. Мне понравилась вообще шутка про то, что если вот открыть какой-то, ну, колл-центр «Макрон», какой-то службы, может быть, психологической поддержки, будет, в общем-то, пользоваться большим успехом, вполне себе даже возможно. Но, возвращаясь вот к этой теме, действительно, если Евросоюз будет иметь некую оборонительную ветку со временем, может быть, это будет через 10 лет, а в этих вопросах надо всегда мыслить стратегически, а не просто тактически, мы получим НАТО-2 у российских границ.
Да,
причем абсолютно
спокойно.
Все это будет с нашего согласия, и нам скажут, ребята, ну, а мы в НАТО не вступали, а мы вступили в ЕС.
Знаете,
а у ЕС теперь армия, да, представьте?
Вступившая в ЕС, я думаю, Украина, может совершенно спокойно в очередной раз передумать и вступить в любое НАТО. Абсолютно. Потому что, находясь в ЕС, она фактически... Ну, понятно, что он не военный блок, но это часть единой системы все-таки, экономической, политической и любой другой. Поэтому, да, и блестящий был, очень короткий, четкий по пунктам разбор. Спасибо вам за него.
Спасибо, что читаете.
Ну, а господи, как?
Не могу не прорекламировать ваш замечательный телеграм-канал, да, у которого юбилей, как мы знаем.
Ну, это не телеграм, это у нас «Изолента Лайф», который сегодня YouTube приблокировал.
Вот, видите, есть и печальные новости.
Одноименный тоже есть, да.
Ну, нет, вот. Ну я про «Пока вы спали», конечно, же, Петр,
да,
Алексеевич.
Да. Ну, там юбилей уже постоянный.
Юбилей постоянный.
Ладно.
Ну, действительно, просто хочется сказать еще,
всем,
в общем-то, о том, что проблема переговоров – это еще всегда проблема освещения, то есть как это преподносит пресса, и это всегда проблема переговорщиков. Вот все-таки не могу не спросить, Роман Аркадьевич Абрамович, я думаю, что это просто многих наших зрителей и слушателей волнует, но вот все-таки вы считаете нормальным в принципе, сам факт его нахождения даже не в составе одной из делегаций, а вот в качестве такого голубя мира, который как-то перелетает от одной стороны к другой.
Я до сих пор не понимаю, что он там делает.
С какими-то оливковыми, возможно, веточками.
Не, я честно скажу, я не понимаю, что он там делает, почему Роман Аркадьевич, какую роль он играет.
Под санкциями, которые потом с него снимают, и какая-то такая вот многоходовка непонятная
происходит. Нет, может быть, он друг личный Владимира Зеленского. Может быть, он друг личный президента Эрдогана.
Да вряд ли, они вот их только
может
вот
быть, он еще чей-то друг, я не знаю. Но я не понимаю, что он там делает, правда. Я даже предположить не
как-то
могу.
Как-то очень повеяло 90-ми, когда у нас...
Может быть, он оплачивал аренду помещений.
Люди, облеченные какими-то большими финансами, участвуют активно в политике. Как-то вот сразу вот такой вот...
Но он уже не очень небольшими.
Ну, согласна, но тем не менее, все равно вот сам факт, что вот так вот бац, и знаменитый российский бизнесмен.
Ну, может быть, что-то он как-то там вот играл какую-то роль.
Ну, вот необычные очень происходят.
Ну, очевидно, может быть, какая-то роль у него была, может быть, там нужно было, чтобы кто-то с кем-то поговорил, он знал и того, и другого, и они, может быть, разговаривают. Предположу, смелое и, может быть, глупое. Возможно, он тот человек, который может сначала, как Эммануэль, не знаю, по отчеству Макрон, позвонить
Батькович
одному президенту, а потом спокойно позвонить другому. И оба общаются с ним с определенным уровнем доверия. Ну, например, в этом тогда, наверное, это было бы уместно, потому что...
Есть название, кстати, у этого.
Да, потому что другого...
Ночная дипломатия.
Ну, нет, это не совсем это, но просто другого такого человека там может быть, и нету, да. То есть, ну, Эрдогану... Эрдогану не верит никто, понятно. Вот. Он там никому бы он не звонил, говорит, Макрону тоже. Вот. Соответственно, из нашей делегации докладывает начальству. Ну, опять же, доклад начальству.
Он очень ревнует, что вот от Франции другой стране, члену НАТО, перешла вот эта вот роль площадки. Причем турки уже прям забили за собой это место. Они говорят, теперь все переговоры российско-украинские только у нас, только к нам. Вот все вот как началось с Анталии, где там Лавров с Кулебой.
Ну что, у турок...
И все.
Они... Вы знаете, у турок в этом смысле очень неплохая позиция. Они каждой стороне могут сказать что-то приятное.
То, что она хочет услышать.
Да, именно так, что-то приятное. Ну, смотрите, все же очень просто. Ну что, Украине, мы поставляем им Байрактары, мы ваш друг, мы не признаем Крым. Мы чего там, за этих самых, за крымских татар у нас их вот очень много живет. Мы с вами вообще вот. Мы опять же члены НАТО. Вы же хотите в НАТО? Вот мы в НАТО.
А мы уже.
Да, Черное море, там все дела. При этом нам они говорят, слушайте, мы от этих американцев сами настрадались. Да, они вот там, значит, мордуют нас по вопросу Северного Кипра с этими греками. Они, значит, нас в Сирии этими, как их, курдами вооружают, курдов так же, как они вооружают вот этих вот ваших. Вот, в принципе, мы их сами-то не очень любим. И мы, конечно, в НАТО, но мы на самом деле, конечно, не в НАТО. И вообще...
Мы
тут подумываем, что, может, из НАТО-то нам, и мы, конечно, с вами, потому что у нас же помидоры, туристы, Наташа и вот это все. Вот. И тут тоже, в общем, потому что да, пожалуй. Так что, а Франция такого сказать не может. Нет, ну, обеим да, сторонам.
Позиция Франции, она, конечно, куда более однозначна. Да. Меня еще что-то очень напрягает. Вот буквально там недели две назад Кулеба на эту тему много говорил. Он приводил в пример страны с внеблоковым статусом. И я хочу сказать, что то, с какой невероятной прытью сейчас все эти страны, и не только сейчас, а это вообще происходит последние годы, они говорят о том, что, ну, может быть, мы вступим в НАТО. А может быть, и не вступим. А вот вроде бы есть некий консенсус, а вот вроде бы и нет вот некой такой общественной склонности к этой теме. То есть все равно эта позиция нестабильная. Это будет постоянный шантаж. Поэтому для меня тот внеблоковый статус сегодня, это совершенно не равно внеблоковый статус через 20 лет. Потому что если вы суверенное государство, ну или претендуете на нечто похожее, то рано или поздно вы скажете, ну а почему бы нам не вступить или не выйти откуда-то. Это и есть главный признак суверенитета. То есть вы спокойно вступаете, выходите, и так далее, и не удержишь никакими способами. То есть в результате и что мы получаем? Абсолютно
да нет,
ничего.
Но мы получаем прекрасный пример Западной Германии послевоенной или Японии, например, которой запрещено иметь армию, там, да, мы же помним все это, о них там всякие ограничения, денацификация.
И они постоянно говорят о том, что
этом,
мы это убираем.
Да, и при этом они полностью под контролем Соединенных Штатов с военной точки зрения, базы и все в полный рост. И это выгодно, кстати, и тем тоже. Потому что тут вопрос, кто контролирует, кто влиянием обладает, а внеблоковый, блоковый, какой угодно
статус. Ну да, вот сейчас уже вопрос Украина десятый. Вне блока НАТО, на 2 миллиарда оружие поставили. Да? Пожалуйста, все это можно и без каких-то официальных
бумаг. Ну, в общем, да, все понятно.
Поэтому да. Ну вот к вопросу о дипломатии, о том, как вообще все это выглядит, кто должен вот эту вот миссию посредническую на себе нести, это, конечно, вот тема, связанная с непосредственно дипломатами, которых высылают последние 3 дня в достаточно большом количестве, то есть вот сейчас уже более 50 человек, и мы видим, что это и там Болгария, и Нидерланды, это Бельгия, Северная Македония, Ирландия, то есть огромное количество стран, ну, достаточно большое, вдруг начинает высылать наших дипломатов, сотрудников посольств.
Видимо, селекторное совещание прошло.
Ну, видимо, да, и сразу прям так веером все это пошло.
Чехия одного выслали, последнего, наверное, который оставался.
Причем Чехия, знаете, с таким вот с подвывертом это сделала, то есть она еще объявила персону нон-грата.
А у них там здесь вообще больше одного уже осталось? У них там высылали еще...
Ну, они сильно очень сократили контингент. Нет, просто вот меня что волнует? Формулировки. То есть одно дело, когда вы просто сокращаете состав посольств. Ну, когда плохие отношения, в общем-то, и работы всегда у дипломатов меньше, и бумажной в том числе, поэтому, ну, нет смысла иметь посольство из 100 человек, может, там, из 20 или там, из 15. Но ведь формулировка-то «шпионаж», противоправная деятельность, угроза национальной безопасности. То есть получается, что каждый там чуть ли не первый или второй сотрудник посольства – это шпион. Представляете? То есть что нам пытаются представить наши западные партнеры, как любят говорить наш президент?
Ну, понятно, что никто этому не верит давно. Понятно, что это формулировка. Понятно, что придумать можно все, что угодно. Ведь вообще интересно, если задуматься, да, вот говорить, высылаем за шпионаж. Они же не предоставляют никаких доказательств.
Абсолютно.
Они же не говорят, что вот там ваш дипломат, не знаю, Николай Петров, он шпион.
Был замечен.
Спрашиваем, подождите, секундочку, а докажите. Я говорю, ну как, ну что, так вы сами знаете. Нет, подождите, он говорит, может, учился. Нет, не учился. Ну, знаете, у него там связи и все такое. Ну, хорошо, вот не нравится вам Николай Петров, давайте вам там другого. Ну, нет, этого же нет, поэтому это чистая формулировка. В общем, санкции, ну, вот теперь такие вот еще. Ну, отлично. Вообще, мне кажется, довольно приятно оказаться в числе тех дипломатов, которых не выслали. Потому что ты остался вот в посольстве где-нибудь в Чехии. Это же большое здание, наверное, с советских времен осталось еще.
Ходишь
там вдвоем.
Гул, эхо.
Делать нечего, потому что никто же с тобой как-то там не разговаривает.
Не контактирует,
ну, пишешь там это обзор прессы туда, в Москву, они тебе тоже что-то... Отлично, хорошо.
Ну, с одной стороны, если есть, конечно, какой-то еще консульский отдел при посольстве, то это совсем другая история, потому что, конечно, консульские ребята, они работают очень много.
Да тоже можно закрыть его, да и все.
Так нет, это же работа в том числе и с теми, кто там, например, с двойными паспортами. Это огромное там количество, связанное именно с там, проставлением апостиля, визы и так далее, и так далее. То есть консульские-то у них реальная
работа. Ну, вы сами понимаете, какая ситуация сейчас. Ну, чего хотите, скажете?
Все, закрываемся, да?
Не закрываемся.
Шла на базу,
да,
табличка.
У нас сейчас долго все будет. Лучше. Вон там коммерческая структура есть, они вам все сделают.
Идите, ну, вообще, туда. Вот, конечно...
Я думаю, так это работает.
Вот сегодня прозвучала фраза-то про челночную дипломатию. Вот большой вопрос вообще о дипломатии и будущем дипломатии в новейшее время. Потому что, ну, получается, что официальная дипломатия в любой момент может сломаться, потому что, ну, просто-напросто с вами разорвут дипломатические отношения, вышлют всех дипломатов и до свидания. Формат каких-то таких вот переговорщиков, ну, как вот уже упомянутый Абрамович, ну, тоже как-то очень сомнительно, потому что даже если он может каждому позвонить, это не значит, что его вес достаточно для того, чтобы на что-то влиять на ситуацию в целом. И потом, опять же, ну, нет неангажированных людей, это очевидно. Поэтому любой подобный переговорщик, он все равно не будет нейтральным, скажем так. Поэтому вообще большой вопрос, как сейчас решать подобные задачи глобальной дипломатии. Потому что, с одной стороны, общаться надо, а с другой стороны, официальных каких-то и даже полуофициальных источников их почти не осталось. Площадки все летят в тартарары, все эти там семерки, двадцатки. Ну вот остается Организация Объединенных Наций, где периодически вот эти вот слеты Генеральной Ассамблеи. Но опять же, это такой вот большой шумный балаган, где ничего важного не решается, а просто, ну, каждый выступает, показывает себя,
Вы знаете, я да, добавил бы, я, конечно, пошутил про консульский отдел. Я просто хочу, вот вы очень важную вещь сказали сейчас про международные организации, площадки и так далее. Вот когда высылают дипломатов, там, консульский отдел и так далее, и действительно документы, дети рождаются, свидетельства, страдают же люди реально. Это конкретные люди, которые действительно попадают в очень непростую жизненную ситуацию. Вот кто был, это всегда, всегда все в последний момент, всегда у тебя какой-нибудь билет, а сейчас это сложно, а тут надо справку, а здесь действительно вот это все. А в отличие от этих площадок, которые, вот как мне кажется, что они есть?
Вечный наш бой с Петром.
Что их нету, понимаете? Ну, в конце концов, по видеоконференции вполне себе можно любое заседание провести. Конечно, это не то. Конечно, они не решают сиюминутных проблем как конкретных живых людей, но, наверное, они что-то там двигают в стратегическом плане. Но все-таки это, вот это, мне кажется, может подождать. Вот лучше бы они вот это закрывали, чем консульские отделы.
Петр, поймала сейчас себя на мысли, что Запад, который называет себя такой передовой, невероятной медиаструктурой и сообществом человеческим, он сейчас страдает таким явлением, как русофобия. Ну, судя по тому, как это все бодро прижилось, страдает уже не первый месяц, мягко говоря. Но на фоне всего вот этого есть другая такая контртенденция, я бы сказала, и это то, что кто-то в Россию, наоборот, хочет.
Хочет.
Да, в частности, вот как раз-таки Южная Осетия вроде как изъявила желание, и мы видим, что из двух республик народных, ЛНР, ДНР, вот ЛНР говорит о том, что тоже вот хотела бы войти в состав Российской Федерации. Вы как это все оцениваете с точки зрения перспектив? Ждут ли нас еще большие санкции? А я потом, если можно, прокомментирую с точки зрения международного права.
Больших санкций невозможно.
То есть это все, это потолок, вы считаете?
Я не знаю. Нет, ну я так больше понятийно как-то рассуждаю. Нет, ну, наверное, там что-то еще можно запретить, но в принципе... Вот. То есть я с той точки зрения, что бояться уже больше нечего. Это совершенно точно. Я не вижу, чего бояться. Вот. А что касается... Ну да, нормально. У меня больше вопросов... Не, у меня нету никаких. Ну да, если они хотят, так, конечно, референдум и вперед. Да, вопрос по Южной Осетии вот какой. У нас же вроде бы сейчас... Ну, понятно, что с Грузией нет дипломатических отношений, с одной стороны. С другой стороны, Грузия не выступает в поддержку санкций, вернее, не поддерживает санкции. Из-за этого даже президент Украины отозвал посла из Грузии, что вот он не смог убедить Грузию выступить на стороне Украины. А в этой ситуации не захочет ли Россия нормализовать отношения с Грузией? Возможно ли это? Хотя я думаю, что там общество настроено очень антироссийски, это маловероятно, но просто такой фактор, который, мне кажется, надо иметь в виду, когда мы об этом говорим. Вот, собственно, все. А так, я думаю, что... Ну, при две республики ЛНР и ДНР совершенно точно в состав России войдут, они признаны, результаты референдума там абсолютно предсказуемы, и, в общем, я думаю, что и Россия-то чего... Какой смысл их держать, ну, как бы в виде отдельных государств? Этого смысла нет абсолютно. Тем более, что там все граждане России.
Ну, еще как бы очень приятно, что вот этот вот вакуум безопасности, который сегодня есть, он потихонечку начинает заполняться. Это очевидно, образуются как бы новые полюса силы. И мне вообще, кстати, кажется, что вот Европа, которая привыкла воевать в огромном количестве, мы знаем вот эту всю историю европейских войн, она ведь стала... единой, ну, более или менее такой сплоченной, именно когда вот наступила вот эта эпоха гигантов, то есть когда огромный под боком Советский Союз, огромная империя американская, огромный быстро растущий Китай, и просто, ну, не выжить иначе, вот если вы не начинаете объединяться. Поэтому вот то, что сейчас начинается вот этот вот некий такой сбор земель, и что именно с точки зрения безопасности ряд у нас государственных образований тяготеет к России, это, ну, во-первых, это комплимент России, вот как ни крути, потому что, ну, действительно, это показывает, что с помощью вот этой интеграции есть понимание того, что все будет хорошо в плане безопасности, что это какие-то гарантии, хотя вот мы сегодня говорили о том, что гарантий все, их уже давно никаких нет, но, тем не менее, вот все видят в этом некую такую надежность, стабильность, что-то все-таки в этом есть. Я не знаю, кстати, как это, когда, точнее, все это будет, если будет, но вот с такой вот технической точки зрения это, конечно, будет очень похоже на то, что было в случае с Крымом, То есть это сначала как бы фаза гражданской войны, потом фаза отделения. Они совершенно не обязательно должны прям друг за другом идти. То, что здесь определенные временные вот эти есть лакуны, это совершенно нормально. И потом, когда уже у независимого субъекта проводится внутри референдум, в случае, если в большом государстве есть желание, издается указ президента, все это прогоняется через федеральное собрание, и все это оформляется. Поэтому я думаю, что это все технически, конечно, абсолютно осуществимо. И, кстати, что интересно, с точки зрения международного права нет вообще никаких противопоказаний, потому что здесь все построено не на правилах, а на том, что есть большое количество вот этих вот слабых, неурегулированных правом вообще мест, и вот на этом как раз можно играть, и в том числе и в свою пользу, почему нет? То есть наши западные партнеры с удовольствием как бы поворачивают международное право в свою пользу. Я считаю, что нам не надо стесняться делать это в свою, почему бы нет. Но вот вообще, кстати, вот смотрите, вот эта вся тема с русофобией, она, конечно, приобретает какие-то пугающие масштабы, потому что, ну, до безумия доходит на полном серьезе, то есть из серии там, там Медведеву говорят, что мы тебя допустим к турниру, если ты подпишешь письмо, в котором ты отречешься от своей страны, отречешься от поддержки Путина, и все это, как бы говорят представители стран, которые себя вот так вот представляли как светочи прав человека, демократии, то есть свобода мысли. Вот как вы считаете, вот здесь как санкциями, то есть уже дальше некуда, и это вот пик мы сейчас проходим, или можно эту русофобию вообще просто ну, раздуть до каких-то еще больших масштабов?
Я думаю, что русофобию можно, вот, хотя тоже уже просто не так много русских, против которых это можно раздувать. Но
мишени кончились, да?
Две вещи, я бы сказал. Ну, во-первых, эти методы, они были. И это не новость, просто их было не так заметно. Вообще деятели культуры, я просто связан был с организацией некоторых мероприятий, не впрямую, но тем не менее, да, не буду сейчас называть имен и названий, куда приглашались американские, в том числе там, музыканты и так далее. Они получали звонки из Госдепа, и им говорили, что не надо ездить в Россию, особенно в Крым. Вот, ни в коем случае, потому что будут у вас проблемы. Госдеп это дело очень хорошо мониторит. Поэтому я думаю, что вот эта вот история с письмами, Нетребко вот написала письмо из свежего, да, о том, что вот она, значит, я не я.
Лошадь не моя.
Тоже не моя. Вот, это как раз делается под давлением. И я не думаю, что это проявление русофобии со стороны ее коллег по цеху в первую очередь. Я думаю, что они вторые в этой волне. А откуда идет их хорошо поставленная работа, в общем, довольно очевидно. Так что молодцы они, хорошо работают в этом смысле. Это, конечно, оказывает определенное давление. А с другой стороны, ну, в общем, не так уж много у них ресурсов, не так уж много вот этих вот замечательных людей. Ну, выехали сейчас, вот, не знаю, там некоторые...
Деятели культуры.
Деятели культуры, прекрасные исполнители, музыканты, актеры. Ну и что? И что? Ну, наверное, да, кто-то задумался, что вот там Борис Борисович Гребенщиков теперь не с нами больше. Но песни-то его с нами.
А вы понимаете, что меня вот в данной ситуации как-то не то, что даже настораживает, а очень даже, я бы сказала, раздражает. Это то, что этих людей никто не выгонял. Более того, никаких препятствий для того, чтобы вернуться, так сказать, в лоно родного государства материнского у них нет.
И вернуться.
И более того, я даже представляю, с каким абсолютно нейтральным лицом они это сделают. То есть абсолютно ничего не дрогнет в их сердце. И вот эти все интервью, которые они там с периодичностью раз в три дня сейчас выдают на Ютубе, это все забудется, и вновь как бы люди интегрируются, так сказать, в русский мир. И меня вот эта позиция деятелей культуры какая-то совершенно безответственная. Она, честно говоря, очень сильно смущает, потому что, ну, как ни крути, а все равно некоторые из них это лидеры мнений. Пусть это там не какой-то такой общий галактический масштаб, но тем не менее, кто-то слушает эту музыку, кто-то любит этих актеров, фильмы с ними. Поэтому, естественно, их мнение для кого-то является авторитетным. И то, что это вот настолько тиражируется, и то, что вот так это все подается, некрасиво прежде всего, потому что, ну вот, как ни крути, ну это же предательство. Ну лучше вообще промолчать. Предположим, там ты не поддерживаешь какие-то политические моменты, это личное дело каждого.
Большинство молчит, я бы так сказал, большинство-то молчит, говорят единицы.
Вот. Но большинство вы согласны, молчит? Что создается вот именно в медиа такое ощущение, что этих единиц, я согласна, что их мало на самом деле, но они так кучно идут, что кажется, что их гораздо больше. То есть это создается специально?
Но,
это
вы
западные
знаете,
СМИ все продуцируют.
Медиа сегодня имеют прекрасную черту. Каждый создает и выбирает свои каналы информации, создавая собственное медиа. Вы читаете то, что близко вам. Вот, например, я, честно говоря, только слышу где-то, что вот они такие-то уехали. Я специально за этим не слежу. И на меня они влияния не оказывают. И,
то есть, если,
меня,
например,
это не раздражает.
Вы читаете...
Если специально этим не интересоваться, то и...
То есть, если, например, вы читаете такую новость, что рэпер Фейс на концерте в Берлине встал на одно колено и извинился за то, что он русский. Вас это не смущает?
Я ее пропускаю через... пропускаю мимо ушей. Фактически я через секунду уже не помню, о чем речь.
Так, то есть вас как-то...
Я не испытываю никаких эмоций.
Не трогает эмоционально. Абсолютно. Хорошо, если вы читаете, значит, в новостях, что актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник», и вот теперь она актриса другого театра за пределами России. Вас это трогает?
Да, у меня возникает вопрос, почему ее не смущало все эти годы, получала деньги от государства, и так далее. Вот. Более того, я так слышал, что она вроде сыграет спектакль «Гоголь-центр» где-то в Германии. Который тоже финансируется кровавым режимом, на секундочку.
Про Гоголь-центр?
Это ее как-то тоже не особо смущает.
Вообще тут отдельная история. Мне очень понравилась новость о том, что фильмы Звягинцева, Сокурова и Серебренникова, все, список закончился, будут приняты совершенно без вопросов в номинации Каннского фестиваля. То есть, по сути, сегодня что делает западное государство? Если ты хочешь работать в том числе в европейском /западном пространстве культурном, то ты должен четко и однозначно отречься от России.
Слушайте,
это просто
тоже...
выкручивание рук.
А что тут нового? Помните же, мы шутили все тут, что чтобы достичь успеха, надо быть, одноногой негром, лесбиянкой, где-то. Так вот вам, пожалуйста, результат. Да что, дожили вон у них негры друг другу морду бьют уже на Оскаре.
Вот были ведь времена,
когда мы за барной
стойкой с вами обсуждали номинации на «Оскар», как будто бы это было в прошлой жизни.
Да, докатились, называется.
Докатились.
Но это они, чё ж. Очень смешная новость была по этому поводу, что, дисциплинарный комитет Американской киноакадемии разберет инцидент, вынесет решение. Я прям вспомнил товарищеский суд, партсобрание, выговор с занесением в личное дело. Вот, и так далее. То есть, наверное, пойдет обратная связь. Да? Ладно. Обратная реакция. То есть, Black Lives перестанут быть matter, если...
А вот скажите, я правильно понимаю, что вы говорили, что очень много идет именно по директиве от политических деятелей. А как быть с тем, с бытовой русофобией? То есть, когда, например, дети... людей с российским паспортом, с двойным гражданством, например, мама россиянка, папа итальянец, ребенок ходит в итальянскую школу и подвергается этой всей подростковой обструкции, травле, буллингу, как хотите это называйте, бьют за, например, курточку, на которой российский флаг и прочее. Вот вы считаете, это... Многие люди, что называется, просто отпустили себя, и у них всегда была эта ненависть внутри глубоко, и сейчас государство дали отмашку, можно, и мы вспоминаем, опять же, господина Моровецкого, премьер-министра польского, который сказал, что вообще-то русофобия – это сегодня просто мейнстрим. То есть так можно, нужно, давайте, ребята.
Да, конечно.
Или все-таки это подогревается, это искренне, не искренне, это мода какая-то. Как вам кажется?
Нет, смотрите, во-первых, детей и подростков в школе я бы за людей не считал.
Началось.
Нет, с точки зрения стадного. Потому что толпа всегда бьет слабого, одного, того, кто не такой.
Травля – это такой коллективный
механизм. Травля – это у них такое развлечение. Угу. Вот. То, что это происходит, это, естественно, потому что учителя и общество потворствуют. Можно было бы бить просто слабого – били бы слабого. Можно инвалида – били бы инвалида. Можно, гея или черного, или красного, или зеленого – бьют русского толпой.
То есть эффект толпы.
Дети – это дети. Они всегда так будут себя вести и всегда вели. Их должен остановить взрослый. Почему не останавливает взрослый? Возникает вопрос, почему взрослые ведут себя так же. Это не то, что их спустили с цепи. Они им, конечно же, показали на протяжении некоторого времени довольно большой объем, вылили на них информации. И с ними случилось примерно то же самое. То есть, когда толпа начинает, значит, звучит крик там «бей, лови, хватай» и так далее, толпа в какой-то момент, я не знаю, вот есть, наверное, специалисты по изучению эффекта толпы,
конечно.
Да, толпа перестает быть управляемой. И каждый человек, он уже даже, если он очень умный, интеллигентный, образованный, и весь из себя, так сказать, критически мыслящий, он все равно не может принять самостоятельного решения.
На рок-концертах это происходит.
Да, он становится толпы, частью этого общественного движения, этой толпы и так далее. Он не задает вопросов. Он, да, ну и чем он менее, понятно, чем он менее там, ну, образованный, не знаю, там, продвинутый какой-то, чем он более, так сказать, попроще и так далее, ну, конечно, начинается. Причем таких проявлений миллион. Ну, помните, я не знаю, теракты 11 сентября, когда в США, значит, начали нападать на несчастных этих самых сикхов, потому что они в челме ходили, а эти придурки думали, что это такие арабы. Вот. Ну, они не видели. Вот.
То есть такая бытовая ксенофобия.
Да, 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 конечно. И просто из-за того, что в СМИ тогда был огромный поток информации, Усама бен Ладен тоже вот в этой челме вроде похож, тоже с бородой, а давай.
Ну да.
Вот и все. Так что в какой-то момент это закончится. Если это не закончится на государственном уровне и на уровне СМИ, то это может не закончиться никогда. Это может закончиться погромами, убийствами и прочими понижениями в правах, поражениями в правах, которые уже есть. Да, там блокировка счетов, даже Чичваркин он под раздачу попал, там я слышал. Вот, никто...
Главный русофоб.
И это страшная машина, потому что никто с тобой одним маленьким человеком разбираться-то не будет. Ну, в лучшем случае, когда-нибудь потом скажут, а, да, ну ладно, все, иди. Вот так вот. И все.
Так
это страшная машина, которая будет
этих
людей уничтожать, их не будут принимать там куда-нибудь. Ну и так далее. Отношения будут соответствующие. Я вообще не завидую сейчас людям, которые живут там, работают, будучи гражданами России. То есть, если они не приняли для себя другое общество и не получили паспорт, и не считают себя...
Нет, если они хотят гордиться, да, я вот пойду там в маечке с флагом, а почему бы нет?
Ну, в маечке с флагом ходят единицы, конечно.
Но тем не менее, это вызов. Так вот выйти в такой маечке. Это серьезное очень такое внутреннее нужно.
Ну, вот у меня есть хороший друг мой, он белорус. Вот, но так получилось, что он долго работал в Москве, у него два сына, уже взрослые ребята, и они считают себя россиянами, живут в США, и они все получили гражданство уже, и в общем, но при этом они себя идентифицируют как россияне, болеют за сборную России.
Я считаю, что ты говоришь по-русски,
ходят с флагом
все,
и так далее.
Вот
сейчас им очень непросто, а ребята молодые, там 18 там, или сколько-то лет, ну то есть в этом возрасте это довольно болезненно. Вот, так что... Держитесь, дорогие соотечественники.
Да,
если
можно
что,
пожелать
возвращайтесь.
Сил. Да, потому что, конечно, то, что поддерживается государством, становится со временем каким-то таким глобальным трендом, и люди просто погибают.
Это даже не то, что поддерживается. Вы знаете, вот мне кажется, что это не вопрос поддержки, это вопрос непрепятствования.
По-разному, я думаю.
Можно и даже особо ведь и не поддерживать. Государство может сказать, нет, ну, конечно,
понятно.
Но они же евреи все-таки, с другой стороны-то. Они же виноваты, ну, как было.
Было
там,
уже такое, да, в истории.
Что мы, конечно, все, ну, вы же понимаете.
Петр,
негласно,
помните, когда начиналась вот вся эта история со спецоперацией месяц назад, мы сидели тоже вот в этой студии и обсуждали о том, что вот санкции валятся, бренды уходят, Кока-Кола уходит, а вот а поели ли вы последний раз в Макдональдсе и так далее. Вот сейчас как-то все уже подуспокоились, выдохнули, как мне кажется, и, в общем-то, огляделись по сторонам и поняли, что вообще жизнь-то пока не сильно изменилась, а даже если в чем-то изменилось, то, может быть, оно и к лучшему. Вот что можете сказать про свое внутреннее ощущение? Вот каких-то брендов вам не хватает? Вы вот почему-то уже скучаете? Или пока вот все хорошо, и у вас такое приподнятое настроение?
Я думал, что вы скучать должны.
Так, пошел какой-то намек, очевидно.
Нет, ну почему? Вы же у вас следите за модой явно.
Так.
Любите, наверное, пройтись по бутикам.
То есть там, отличаю ли я с 50 шагов жакет Шанель от Шанеля от жакета Балмэн?
Да.
Отличаю.
Нет, ну понятно, что есть мощные бренды, хорошие, качественные, которые многое двигают вперед, не знаю, в любой отрасли. И в, не знаю, от компьютерных игр до действительно там женских украшений. Чего уж тут скрывать-то? Вот. спортивные товары какие-то там, у нас просто их не производят. Но вот так, чтобы я прям, вот мне больно было, что как же я теперь буду без вот этого, вот. Я думал об этом сегодня, готовясь к эфиру, но я не нашел ни одного такого бренда.
А я, вы знаете, буквально на днях имела очень интересную беседу со специалистом, который глубоко разбирается вот именно в аграрной промышленности. И вот он как раз мне объяснил, почему, может быть, мы пока еще не скучаем, а должны, тут даже, может быть, без конкретных названий марок, потому что, ну, они малоизвестны массовому зрителю и слушателю, но это действительно важные вещи, на которые надо обратить внимание, потому что здесь у нас достаточно большая вот эта зависимость от импорта, и с этим придется, конечно, что-то делать, причем в самое ближайшее время. Это, во-первых, вакцины для животных, то есть для того, чтобы избежать вот этих всех массовых там эпизоотий и так далее. Это огромный процент зависимости от иностранных удобрений, то есть чтобы эта вся всхожесть, она была действительно высокой, нужно почву пичкать вот этими всеми удобрениями, и вот нам придется
всхожесть,
их...
Всхожесть, какое слово.
Да, красиво. Всхожесть, есть такой специальный термин. Вот, опять же, корма. Именно для сферы животноводства, производство белка, там и лизина, и протеина, и так далее. То есть вот все, что связано вот с этим, ну и семенной фонд, конечно. Плюс присадки и так далее, и так далее. Вот, вот это все нам нужно будет вот сейчас поднимать. Поэтому это, с одной стороны, это хорошо, потому что это огромное количество новых рабочих мест, новых задач, новых предприятий, которые, ну, просто должны быть теперь, очевидно, свои. Вообще, конечно, идея глобализации, чем она меня умиляет вот сегодня, она, знаете, такая вот типичная, в какая-то конфета горькая, но в красивой обертке. Потому что, ну, ведь действительно логично. Зачем мучиться, например, выращивать бананы, если ты можешь их купить, да? Или там, скажем, вот саудовская...
Бананы тяжело будет.
Ну, особенно, да, где-нибудь в Якутии.
Тут не то, что зачем, а просто вообще, может, бессмысленно мучиться выращивать бананы. Ну, и придется их купить.
С нашей зональностью можно вырастить практически все. Но ну, понятное бананы... дело, что бананы лучше купить. Правильно?
Конечно.
Вот. И логично, что вот это все международное разделение труда, оно построено на том, что где-то лучше что-то растет, где-то что-то просто физически есть, там какие-нибудь металлы, драгоценные, нефть, газ и так далее. То есть как бы кто чем богат, и, соответственно, тот тем и торгует. Но вот настолько еще ситуация 14-го, я бы сказала, года нас привела к тому, что эта зависимость, которая может стать роковой по ряду направлений, ее нужно как бы срочно обрезать.
Прям роковой, слушайте.
Ну, не роковой, но такой существенный.
Будем жить с пониженной всхожестью.
Ну нет, надо все равно быть, я считаю, перед веками.
Чтобы колосилось.
Чтобы колосилось. Чтобы
наверное, прям... потрясает, конечно. Сколько вы всего знаете про всхожесть?
Второй комплимент за передачу от Петра Лидова. Петр Алексеевич, надо переходить к персоне недели.
Давайте.
С меня вы хотите начать?
Давайте я скажу. У меня выбор банальный. Я выберу Владимира Ростиславовича Мединского.
Так.
Вот, потому что...
Переговорщика.
Объясню, почему.
Бога.
Вот. Вот, не надо иронии. Я думаю, что мы очень многого не знаем. И я думаю, что, насколько я знаю, человек делает работу очень непростую. Это реально непростая работа, это тяжелый труд. Вот. И я абсолютно уверен, что придет время, и мы узнаем, что там на самом деле было и как оно. А пока он...
И нам станет стыдно.
Знаете, не то, что станет стыдно, а вот многие говорят, ну как, он же представляет великую страну, вот что вот он там стоит. Слушайте, я бы сказал по-другому. Он представляет там нас, и мы должны его поддерживать.
Кстати, очень правильный
настрой. В этом смысле.
Да.
А не то, что он там кого-то там как страну неправильно представил. Нормально представил. Мало не покажется, не волнуйтесь.
Нет, я согласна с тем, что, конечно, вот это вот наше любимое занятие разделиться на две кучки и начать, так сказать, между собой.
Напомню, извините, мы же помним, кто представлял нашу страну в Хасавюрте.
Помним.
Генерал Александр Лебедь. Уж куда, казалось бы, да, вот такого все хотят, чтобы вышел и, понимаешь, сказали вот это все, да?
Ну, потому что, да, у Мединского это все-таки флер министра
культуры, как ни крути.
Да,
закончилось все, как бы, мягко говоря. Я думаю, что там Лебедь тоже, наверное, не Лебедь виноват, но тем не менее, это все-таки кто там представляет и чем заканчивается, две большие разницы.
Да, наверное.
Так что Владимиру Ростиславовичу удачи, и все будет нормально.
Присоединяюсь. У меня женщина, которая уже не с нами, но у нее сегодня день рождения, и она мне интересна, назовем ее так. Это Александра Калантай. который очень, я бы так сказала, странное отношение, потому что все всегда обсуждают ее личную жизнь, ее романы, разницу в возрасте с ее мужем, матросом Дыбенко и так далее, и так далее. Вот все как-то вот в этой вот любят копаться в грязном белье.
Я не знал, что у нее муж матрос Дыбенко.
Видите, как хорошо. Вот,
все же ее как подругу Владимира Ильича.
Нет, они были, кстати, они очень были в таких союзнических отношениях, но потом они очень сильно разругались. Нет, меня просто что в ней... даже не то, что восхищает, но это вызывает большое уважение. То есть девушка из хорошей дворянской семьи. 6 иностранных языков. Причем среди них норвежский, финский и шведский в состоянии, что ее слушали, так сказать, native speakers и просто говорили, что ну, потрясающе, прям без акцента и так далее. И вот она потом, соответственно, всячески начинает поддерживать идею революции там, и так далее, и так далее. Идет высоко очень по карьерной лестнице. И ведь действительно первая женщина, которая в статусе чрезвычайного и полномочного посла поехала представлять Советский Союз в то время, как женщины в Европе в большинстве стран не имели избирательных прав. То есть вот когда, опять же, вот эта вот имиджевая картинка Запада, что мы вот такой светоч демократии, там феминизм и прав человека, я вас умоляю, вот это феминизм, потому что женщина реально была первая с министерским портфелем, первая поехала в статусе посла, и, кстати, все смотрели так, у вас что, женщина-посол? Да, у нас женщина-посол. Мы такие, представьте себе. То есть, вот,
так сейчас женщина-министр обороны в некоторых странах.
А сейчас женщина-министр обороны, так. Но это все-таки, мне кажется, все-таки чуть-чуть перебор, потому что, ну, это должна быть очень специфическая женщина для данной должности. Ну, по крайней мере, в нашей стране я женщина-министра обороны вообще не представляю, вот никак.
А что, Валентина Ивановна Матвиенко вполне бы справилась.
Мне. Ну, вот при всем уважении даже, мне кажется, Валентина Ивановна, потому что все-таки это должен быть такой суровый, именно я в нашу специфику беру, да, такой вот брутальный человек, который просто одним своим взглядом вызывает муссонные дожди. Вот честное слово. То есть это должен быть такой очень-очень суровый товарищ. Поэтому, да...
Не сексизм ли?
Ой, ну я вас умоляю.
Это...
Может быть, это сексизм, но это при этом также здравый смысл. То есть все равно должно быть ну, некое такое соответствие занимаемой должности. Так что вот у Александра сегодня... день рождения, и действительно много сделала для именно российской дипломатии 30 лет, на минуточку, на дипломатических должностях. Все мы с вами обсудили, мы большие молодцы, Петр Алексеевич. До новых, я надеюсь, встреч в эфире.
Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания.